положится на магического охранника. Хорошую домашнюю прислугу сейчас днем с огнем не найдешь. Оранжерея кончалась массивными металлическими дверями, ведущими в лабораторию. Видимо, эксперименты доктора требовали самой свежей зелени. Для порядка я подергал дверь. Увы, заперто. Затейливая замочная скважина одним своим видом намекала, что пытаться вскрыть замок — глупая затея. Что ж, за это мне и платят. Я вытащил из памяти руну ключа. Но вовремя задумался и посмотрел на замок еще раз. Ну, конечно, тройной антимагический ключ. Работа мастеров из Тируна. При попытке открыть его руной замок атакует в ответ, подаст сигнал тревоги и заблокируется на сутки.
А фантазия у тирунских кузнецов затейливая. В меня может ударить огонь, лед, яд, из скважины может выползти тварь, и не обязательно такого размера, чтобы она могла поместиться в замке.
Подо мной может взорваться пол или мои кости превратятся в жидкость. Да, кстати, возможно, и все одновременно. Любой каприз за ваши деньги. Поэтому я даже не стал пытаться вскрыть замок. Я вызвал руну клинка, зарядил ее 6 часами своей жизни и вырезал петли у левой створки, после чего толкнул дверь ногой. Та с грохотом упала внутрь лаборатории. Вот этот звук, конечно, никак не могли не услышать слуги. И даже сделать вид, что не услышали, не могли. Так что оставалось одно — действовать быстро. Внутри лаборатории было светло. Не от ламп они все были потушены, и не от окон. Их просто не имелось. Зато оборудование у доктора было в достатке, и часть его светилась. Например, огромный стеклянный змеевик, выходящий из перегонного куба. По змеевику сочилась густая оранжевая жидкость. В трубке обычная, но в колбе, куда она капала, светящаяся. Светящихся колб и реторт вообще было изрядно. Против света я ничего не имею, но большинство из них почему-то еще и побулькивало, издавая едкую вонь. В центре лаборатории обнаружилось 2 операционных стола очень неприятного вида. Судя по фиксаторам для рук и ног, доктору приходилось экспериментировать над очень сильными и очень недовольными существами. Причем, учитывая разнообразие и количество фиксаторов, большая часть этих существ к людям имела слабое отношение. А еще светился здоровенный стеклянный цилиндр, заполненный прозрачной жидкостью. Я уже ожидал увидеть внутри какую-нибудь мерзость, вроде расчлененного, но живого человеческого тела, или хотя бы набор шевелящихся внутренностей, но в прозрачной жидкости плавала длинная 1,5 метра роза с огромным сочным бутоном ярко-красного цвета. Я пожал плечами. Розы хороши для девочек, монстры хороши для воинов, а мне нужно совсем другое. То, за что мне заплатят. Лабораторный журнал нашелся рядом с операционными столами. Толстый потрепанный том с желтоватой бумагой в замызганной обложке из свиной кожи. Увы, когда я открыл журнал, дата на первой странице меня не порадовала. Его вели с Нового года. Судя по количеству записей за первое число, доктор праздников особо не жаловал. А мне заказали журнал 2-летней давности. Сейф нашелся у двери, даже не слишком замаскированный. Стальной шкаф, небрежно выкрашенный белой краской. Может быть, доктор предпочитал прятать ценности перед самым уходом из лаборатории. Опять тирунский замок. Я снова вызвал руну клинка, с сожалением влил в нее 6 часов и срубил боковую стенку сейфа. Снова грохот, надо торопиться. Внутри сейфа было 5 полок. 3 заполняли колбы и амулеты, я едва подавил искушение взять несколько. Но незнакомый амулет — это слишком опасная вещь. Еще 1 полку занимали деньги, золотые и серебряные монеты, ассигнации, чеки и аккредитивы. Опять же, пришлось смирить жадность. У меня нет лицензии вора. А самую верхнюю полку занимали лабораторные журналы. Я почти сразу нашел нужный, сунул в широченный карман на куртке. Подумав, отправил туда и самый новый журнал. Может быть, пригодится. и увидел, что в глубине сейфа, за журналами, в углублении, лежит еще один амулет. Протянув руку, я достал его. Серебристый диск на цепочке. Лицевая сторона была гладкая, за исключением стилизованной буквы «А», зато на обороте была выгравирована составная руна. Очень сложная и незнакомая руна. Но сам амулет казался очень знакомым. Серебристый диск, буква «А» и что-то про руну. Я не помнил точно, где и когда я видел амулет, или слышал про него, или читал в книге, но что-то вспоминалось, причем не мрачное и страшное, а хорошее, торжественное. Я засунул амулет в карман. Он лежал так, что, вскрывая я сейф нормальным образом, вообще бы его не заметил. Вряд ли это ловушка. А потом я поднял взгляд и увидел сторожевую тварь. Нет, мое заклинание продолжало действовать, но уродец даже под десятикратным весом ухитрился доползти до дверей лаборатории и сейчас тужился перетащить свое тело через порог. Одну руку создания оплетала оборванная колючая лоза, судорожно пытающаяся проколоть чешую. На спине дымилась красная жижа, словно некий странный плод упал на него сверху и попытался прожечь насквозь. «Ты упорный», — сказал я с невольным уважением. «Но извини, я закончил и ухожу». И в этот момент уродец издал шипящий звук, гораздо более осмысленный, чем недавнее рычание. В следующий миг стены лаборатории вспыхнули белой огненной сеткой, и та стала стремительно сжиматься, приближаясь ко мне. Я не знал, что это такое. Подобных рун мы не изучали. В одном я был уверен точно, касаться этой пылающей сетки я не хочу. Не потому, что умру. Более вероятно, что буду валяться на полу, крича от боли, пока не вернется доктор Ирбран. Я вытащил из памяти руну, которую не собирался использовать никогда. Влил в нее столько времени, сколько она захотела, и бросил себе под ноги. Тварь разочарованно взвыла, когда я исчез из лаборатории. Впрочем, возможно, это взвыл я, представляя все последствия. Моросил дождь. Я стоял на площади Великой Любви. В той самой точке, которую давно наметил на тот случай, если использую руну, которую использовать не собирался. Основное преимущество этой точки было в том, что там никого другого и быть не могло. Это была спина вздыбленной лошади без седока. Не настоящей, конечно. Части памятника. Темный властелин стоял на гранитном постаменте, держа лошадь под узцы. Властелин был высечен из черного мрамора, а вот его лошадь, по непонятной прихоти скульптора, отлита из чугуна. Чугун под дождем куда более скользкий, чем мрамор. Я поскользнулся и упал, оседлав чугунную лошадку. С одной стороны, повезло, не навернулся с двухметровой высоты на постамент и еще дальше, на мостовую. С другой, будь я девушкой, было бы не так больно. А еще по площади, с которой ночь и дождь разогнали всех прохожих, шел гвардейский патруль. Не знаю уж, существует ли в законах наказание за то, что я сел верхом на чугунную лошадь нашего доброго правителя, вполне может быть, например, это можно подвести под «пытался незаконно занять место темного властелина». Поэтому я, постаравшись забыть об отбитых частях тела, соскользнул с лошади на постамент и замер, схватившись за мраморную руку. По лицу статуи стекала вода. Казалось, что властелин плачет. Я стоял, глядя ему в лицо. «Эй, ты!» Гвардейцы наконец-то подняли головы и увидели меня. Я медленно опустил взгляд и придал лицу все возможное смущение. «Простите, да живет вечно незаменимый и вездесущий». Спрыгнув на мостовую, я замер перед гвардейцами, не делая никаких попыток убежать. Трое гвардейцев в симпатичных голубых мундирах растерянно смотрели на меня. Наконец старший опомнился. «Живет вечно. Ты что там делал, парень?» Ох, как же я порадовался слову «парень». «Ни мужчина, ни старикан. Парень. Простите, наверное, это дерзость». Я опустил голову. Мне захотелось дотронуться до властелина, пожать ему руку. Гвардейцы ошалело смотрели на меня.
«Ты совсем ку-ку?» — спросил старший, расслабляясь. «Это статуя, дружок».
«Понимаю», — ответил я, насупившись. «А самому властелину руку пожать у меня шансов нет». Гвардейцы переглянулись. Посмотрели на статую. Следов вандализма не наблюдалось.
«Задержим?» —
спросил старшего один. Старший задумчиво смотрел на меня. Я понимал, о чем он думает.
«Вернуться в отделение, посидеть в теплом и сухом помещении, попивая горячий чай, пока мне оформляют перевод за хулиганство». Потом старший сказал.
«Задержим и скажем, что арестовали юнца за то, что он пожал руку статуе повелителя?»
Инициативный гвардеец престыженно отвел глаза.
«Иди-ка ты отсюда», — сказал старший. «Ночевать есть где?»
«Есть», — закивал я. «Тут столица, а не деревня», — продолжил старший. «И забираться на постаменты, даже с самыми искренними чувствами, запрещено. На первый раз предупреждение».
«Простите». Я уж совсем понурился, и гвардеец улыбнулся.
«Давай-давай, вали отсюда. И берись за ум».
Кивая и смущенно улыбаясь, я пошел прочь. Меня сейчас занимали не гвардейцы и даже не ограбленный доктор. Мне нужно было зеркало. И оно нашлось совсем рядом, в витрине ювелирного магазина. Правда, за частой решеткой, но зато рядом с фонарем. Я уставился на свое отражение. На меня смотрел высокий, тощий, темноволосый юноша в потертой куртке. Вполне молодой человек, лет примерно 19. Над верхней губой чуть топорщатся усики, мерзкие и жалкие. Такие надо безжалостно сбривать, а не пытаться отращивать. Беда была в том, что еще этим вечером я выглядел на 18. Руна переноса выпила из меня год жизни. Все имеет свою цену, особенно колдовство. Но магия признает лишь одну плату — твою собственную жизнь. Каждое заклинание отнимает у тебя немного от раз и навсегда отмеренного срока. Нет, 19 — это совсем неплохо, знавал я магов, которые в моем возрасте уже выглядели солидными мужчинами, а то и стариками. Но мне-то всего 15.